говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Грязные деньги или мусор как выгодное предприятие. И водка и продолжительность жизни. Демографический кризис в России глазами социологов. В развитых странах мира переработка мусора является нормой. Фирмы по переработке бытовых отходов получают неплохие доходы. В России же в большинстве городов мусор по-прежнему сжигают на городских свалках, что наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Бизнес по переработке отходов только-только зарождается, и предприниматели признаются, что никакой государственной поддержки они не получают, а многие чиновники даже искренне негодуют, что кто-то осмелился зарабатывать деньги на мусоре. Рассказывает Любовь Чижова.
В одной из программ «Время и мир» мы уже поднимали проблему сбора и уничтожения мусора в России. Тогда речь шла о сортировке отходов, и мы рассказывали, что, по данным экологов, этот эксперимент в большинстве российских городов провалился. Переработка бытовых отходов напрямую связана с сортировкой мусора, и пока в России эта отрасль находится на начальной стадии своего развития. В большинстве российских городов мусор по-прежнему сжигают и закапывают на полигонах, тогда как в других странах бытовые отходы перерабатываются на специальных предприятиях. Это более экологично и, кроме того, приносит прибыль. Информация о том, что сжигать и закапывать мусор дешевле – миф, говорит Алексей Киселев, координатор токсической программы Greenpeace в России. Эксперты организации подсчитали, что на строительство одного мусоросжигательного завода в городе с населением около 300 тысяч человек необходимо вложить 126 миллионов долларов. Кроме того, для дальнейшей работы предприятия понадобится многомиллионная дотация из бюджета, тогда как сооружения по переработке мусора обошлись бы в несколько раз дешевле. Тем не менее, большинство российских градоначальников предпочитают решать проблему уничтожения бытовых отходов, как в старые добрые времена. Почему, рассуждает Алексей Киселев.
Я имел счастье тут общаться с рядом руководителей предприятий ЖКХ в некоторых городах. Вы понимаете, они в принципе отказываются верить, что существуют альтернативные способы, нежели чем свалка на самом-то деле. Сидит какой-нибудь там вице-губернатор по ЖКХ в каком-нибудь достаточно крупном городе, который считает, что, во-первых, вот когда приходит бизнесмен, предприниматель, начинает ему говорить, что ты знаешь, вот давай там я сделаю то-то, 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 буду возить там в разные потоки, буду продавать то, что я соберу население, все сделаю сам, а ты помоги мне административно, но они считают, что это очень низко, потому что на мусоре кто-то будет зарабатывать. Это неправильно, никто не должен зарабатывать на мусоре. В большинстве случаев происходит именно так. Они живут по принципу с глаз долой и сердце вон, то есть для них смысл какой, да, город вроде как чистый, да, народ вроде не ропщет, а куда там что-то повезли, это мало кого волнует.
С точки зрения эколога, чем переработка мусора правильнее, чем его сжигание?
Чем его сжигание и захоронение. Переработка мусора правильна тем, что, во-первых, мы экономим в результате на здоровье населения, больничный лист тоже имеет некую стоимость, это первое. Второе, мы делаем дополнительно рабочие места, то есть переработка вторсырья, это, по сути, отдельная отрасль промышленности со своими ноу-хау, своими высокими технологиями, управленческим персоналом и так далее. Да, это дополнительные рабочие места, это дополнительные налоги, это дополнительные поступления в бюджет, тем не менее. При переработке отходов не отчуждаются дополнительные земли под свалки, а можно эксплуатировать, допустим, те полигоны, которые уже существуют, то есть продлевая их ресурсы, следя за их экологической безопасностью, нужно понимать, что переработка от свалки не спасет. Полигон, он будет всегда, потому что всегда будет определенный процент отходов, которые на текущий момент времени переработать нельзя. Сжигать опасно, перерабатывать нельзя, нужно складировать где-то там. Соответственно, это отсутствие экологических платежей за вывоз, за хранение отходов, это тоже, по сути, экономия на самом деле для всех, кроме, правда, как бюджета.
Ну а как вот обычным гражданам, таким обывателям рядовым, внушить мысль о том, что идея о переработке мусора и о сортировке мусора все-таки более прогрессивна, чем просто вываливание мусора в один контейнер и затем его сжигание?
Для 20% населения нашей страны процесс вот этого упорядоченной жизни, да, нормальной, естественной, да, вот, жить в порядке, это абсолютно нормально, и как только начинаются какие-то программы по сортировке и переработке, там, по раздельному сбору и так далее, 20% населения, они, как правило, всегда уже есть и готовы поддержать эти начинания. А вот дальше необходимо работать с остальной частью населения, с 80%, вплоть до того, что объяснять, да, что вот вы любите свалки, вот хотите, чтобы были свалки. Если этого люди не хотят, то тогда вперед разноцветные контейнеры, пункты приема, передвижения, передвижные, стационарные, какие угодно. Беспокойство о проблеме собственных отходов – это самый простой способ помочь окружающей среде. Потому что ведь когда вторсырье идет в переработку, а не на сжигание, на захоронение, в этом случае предотвращается достаточно большое количество загрязнений, как сбросов в воду, выбросов в атмосферу, отчуждение земли, ее загрязнение и так далее. Сохраняются леса, не копаются новые карьеры для добычи полезных ископаемых, не уродуется земля и так далее. То есть там достаточно большое количество весьма простых аргументов, почему это необходимо делать, чтобы просто элементарно выжить в будущем. При этом в стране достаточно большой класс потребителей, которые, вот, собственно говоря, и дают эти горы мусора. Их интересует удобство обращения с собственными отходами, да, то есть контейнер на выходе из подъезда или рядом с ним. И их интересуют некие моральные стимулы, то есть помощь окружающей среде, предотвращение загрязнений, не хочу, чтобы была свалка, хочу, чтобы было как в Европе. Поэтому нужно работать со всеми слоями населения, наивно выделять там одних, забывать про других. На самом деле это должна быть государева программа по информированию, по работе с населением. Мероприятия, которые могут быть предложены, они стоят недорого. Это недорогая программа, то есть это не нацпроект с какими-то там миллиардными долларовыми бюджетами. Нет, это все много дешевле. В реализации этой программы есть один нюанс. У нас народ не шибко доверяет власти, поэтому некие властные инициативы могут просто встречаться в штыки только потому, что это свыше опускается. Поэтому здесь, на месте власти, бы, что бы я делал? Да, я принимал бы эту программу, которая бы разрабатывала стороннее там пиар-агентство, бизнес, ну как угодно назовите, и отдавал реализацию этой программы тоже на откуп либо общественным объединениям, либо вот тому сектору, который будет реализовывать программы по раздельному сбору, переработке и так далее. То есть здесь государство должно выступать вроде какого-то регулятора и, возможно, в виде некого спонсора, да, который организует помощь. Ну, понятно, что без финансовой помощи государства, если мы хотим решить полностью проблему отходов, ну, не обойтись, ибо слишком давно проблема назрела и требует достаточно серьезных инвестиций, которые под силу сейчас только государству.
Говорил координатор токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев. О том, сложно ли собирать и перерабатывать бытовые отходы в России, насколько увлекателен и прибылен этот вид бизнеса, я поговорила с представителем компании EcoBridge Денисом Кондратьевым.
Компания EcoBridge специализируется на сборе и переработке вторичного сырья следующих видов. Макулатура, то есть это бумажные отходы, а также это полиэтилены и трипье, то есть отходы текстильной продукции.
Ну и где вы берете эти самые отходы?
Чаще всего, например, если это макулатура, то основной объем, который образуется, это типографии, магазины, школы, библиотеки, архивы, ну а также крупные учреждения, офисные центры и так далее.
Сколько это все стоит?
Стоит это, на самом деле, не так дорого и, в общем-то, в значительной степени даже дешево. Но мы принимаем тоннами, например, обрезь белой бумаги, порядка 9 тысяч рублей тонна. Самое дешевое – это сборка, так называемая, когда там все-все-все абсолютно виды макулатуры, это самое дешевое, ну, она там стоит 800 рублей тонна.
Ну, а, скажем, полиэтилен где вы собираете?
Полиэтилен – это тоже либо крупные офисные комплексы, либо складские помещения, либо магазины. Но чаще всего это магазины. Туда приходит продукция, которая в упаковке имеет полиэтилены. То есть это полиэтилены высокого давления, низкого давления, стрейч-полиэтилены, так называемые линейные полиэтилены. Ну и, собственно, та продукция, которая распаковывается в магазине последующем, например, выкладывая на витрины, то есть этот полиэтилен раскладывается сотрудниками магазина по сортам, либо же не раскладывается, а компактируется, и после этого уже в таком нерассортированном или рассортированном виде поступает к нам. Наша задача его рассортировать по видам, накопить необходимый объем на партию, после этого отправить его потребителю.
Ну а рядовые граждане вам какие-то отходы приносят? От них вы что-то принимаете?
С рядовыми гражданами на самом деле очень все проблематично. Связано с тем, что мы вынуждены, согласно действующего налогового законодательства, предоставлять данные о полученном доходе физических лиц. Зачастую, когда люди приносят нам что-либо, мы, покупая, вынуждены у них просить паспортные данные. Чаще всего люди отказываются эти паспортные данные давать, потому что спрашивают, а зачем наши объекты? Объяснение, что мы должны сообщить налоговую инспекцию о полученном доходе физическим лицом. После этого обычно энтузиазм у физических лиц по сдаче вторичного сырья резко снижается. На самом деле трудности есть, существует правовой вакуум в этой отрасли, и как таковое отсутствует отрасль упаковочная. То есть во всем мире, в развитых капиталистических странах, чаще всего существует понятие отрасли упаковочной, в которую входит, ну, просто упаковка разных видов. И эта отрасль регулируется определенными законами. Например, одним из законов, который основополагающий, грубо говоря, вот в регулировании отходов упаковки. Это закон об отходах утилизации упаковки. Этого закона в Российской Федерации нету. По той причине, что он отсутствует, к сожалению, из этого вытекает масса грандиозных проблем. Самая главная проблема, например, что во всем мире этот рынок дотационный. Чтобы собирать вторичное сырье, выделяются дотации. А в нашей стране, к сожалению, это не происходит. То есть мы самое банальное предприятие. И если сравнивать, например, стоимость макулатуры 1 килограмма, например, в Российской Федерации и, к примеру, в Европе, в Германии, то удивительным образом оказывается, что в Германии макулатура дешевле, чем в Российской Федерации. По той причине, что как раз у них есть закон об отходах утилизации упаковки, а в Российской Федерации его нету. Соответственно, дотации, которые выделяются, но они выделяются не из федеральных бюджетов. То есть это цепочка следующая. Существует такой принцип, который провозглашен в разных капиталистических странах, что производитель ответственен за свою упаковку. Если вы что-то произвели, вы это упаковали. А если вы это упаковали, значит, вы отвечаете за то, что эта упаковка должна быть переработана согласно действующим технологиям на сегодняшний день. И производители все платят в некоммерческие партнерства отчисления на утилизацию своей упаковки, дабы не засорять свои страны и страны, куда эта продукция поставляется. Эти некоммерческие партнерства распределяют эти деньги даже в те страны, куда эта продукция попадает. 3 года назад я проходил обучение в Лейпциге, в торгово-промышленной палате. Нам объясняли и разъясняли, что если этого закона в России не появится, то, например, немецкая сторона, которая в значительной степени, в больших количествах экспортирует в Россию свою продукцию, она не может перечислять деньги производителей, отправленные на утилизацию упаковки в Россию, потому что просто некому. Нету ни того юридического лица, которое эти деньги получало бы и распределяло в среде переработчиков этого вторичного сырья. И это один из принципов, кстати, вступления в ВТО.
Говорят, что на переработке отходов можно заработать бешеные деньги. Вы можете как-то подтвердить это утверждение или его опровергнуть? Ваш бизнес выгодный бизнес?
Нет, это бизнес, к сожалению, низкорентабельный. То, что говорят, возьмите Forbes, сотню богатых людей, посмотрите, есть ли среди них кто-нибудь, кто занимается, например, вторичным сырьем. Насколько мне известно, есть только одна китаянка, которая сколотила себе существенный капитал, но она не в сотне богатейших людей мира по Forbes, она просто, кажется, в сотне богатейших женщин мира. Ее бизнес был основан в большей степени на трейдинге, то есть она скупала макулатуру в Америке крупными партиями, отправляла в Китай, после чего, в общем-то, являясь таким мощным сырьевым донором, она скупила значительное количество предприятий, которые это сырье потребляли. У нас этот рынок разрозненный, не очень сильно консолидированный, плохо регулируемый, по той причине, что, я опять же говорю, что нет закона об отходах утилизации упаковки. Наверное, этот рынок, так скажем, не очень представляет грандиозный интерес со стороны инвесторов. И в большей степени, конечно, это бизнес муниципальных органов, нежели чем таких свободных предпринимателей. Это бизнес средний, в лучшем случае, класса.
Это был представитель компании по переработке бытовых отходов «Экобридж» Денис Кондратьев. По мнению специалистов, решать проблему сбора и переработки мусора должно государство. Но без личного желания каждого отдельного гражданина жить в чистоте и порядке ничего не получится.
О мусоре как способе получить деньги рассказывала Любовь Чижова. Мы продолжим эту тему на следующей неделе.